Урок 5. Воскресший до смерти и воскресения Христа. Памятный текст. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 и 26 текст. Изученные нами ветхозаветные тексты о воскресении основывались на личных убеждениях героев веры и на обетованиях будущего. Однако у нас также есть вдохновенные записи о случаях, когда люди действительно воскресали из мертвых. Первый воскресший человек на земле — Моисей. Во время Израильского царства были также воскрешены сын вдовы из Сарепты и сын Синамитянки. Христос, находясь во плоти на земле, воскресил сына вдовы из Наина, дочь Иаира и Лазаря. Силою Христа воскрешали и апостолы — Петр, Тавифу, Павел, юношу Евтиха. За исключением Моисея, все упомянутые люди были воскрешены как смертные, которые в конце концов снова умрут. Эти случаи также подтверждают библейское учение о бессознательном состоянии мертвых. Ни в одном из этих рассказов, ни в каких других библейских повествованиях о воскресении нет упоминания о предполагаемом опыте загробной жизни. На этой неделе мы более подробно рассмотрим случаи воскрешения, которые произошли до смерти и воскресения Христа.
Воскресенье, 23 октября. Воскресение Моисея.
А ведь даже архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не позволил себе злословить и осуждать его, но сказал лишь: «Господь пусть будет тебе судьей».
Евангелие от Луки, 9 главу, с 28 по 36 тексты.
Дней через 8 после того, как были сказаны эти слова, Иисус, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел на гору, чтобы там помолиться. И когда он молился, лицо его стало иным, и одежда ослепительно белой, и вдруг возле него оказались двое, говорящие с ним. Это были Моисей и Илия, которые явились в небесной славе и говорили о том пути, который ему предстояло завершить своей смертью в Иерусалиме. Петра и тех, кто был с ним, одолел сон, но, пробудившись, они увидели сияние его славы, а также Моисея и Илию, стоящих с ним. Когда они расставались с ним, Петр, сам не зная, что говорит, сказал Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь, поставим три шатра, один тебе, Моисей один и один Илии». Он еще говорил это, как появилось облако и накрыло их. Они очень испугались, когда полностью погрузились в него. И из облака донесся голос: «Это сын мой, избранник мой, его слушайте». А когда голос умолк, оказалось, что Иисус снова один. Ученики хранили молчание и в то время никому не сказали ничего о том, что видели.
Какие доказательства телесного воскресения Моисея вы нашли в этих текстах? Некоторые отцы Александрийской греческой церкви утверждали: когда Моисей умер, были видны два Моисея. Один был жив в духе, а другой мертв в теле. Один Моисей вознесся на небо с ангелами, другой был похоронен в земле. Это различие между вознесением души и погребением тела может иметь смысл для тех, кто верит в греческую концепцию бессмертной души, но в Библии нет такого понятия. 9 глава послания Иуды подтверждает библейское учение о воскресении тела Моисея, поскольку спор шел о теле Моисея, а не о душе. В отрывке из книги Второзакония, 34 главы, с 5 по 7 тексты, говорится, что Моисей умер в возрасте 120 лет, и Господь похоронил его в укромном месте на долине в земле Моавитской. Но Моисей недолго оставался в могиле. Впервые Христос сошел, чтобы воскресить умершего. Когда князь жизни и ослепительные ангелы приблизились к могиле, сатаной овладело чувство тревоги за свое владычество. Христос не стал вступать с сатаной в пререкание, но Христос, ссылаясь во всем на Отца, сказал: «Да запретит тебе Господь!» Сила воскресения была увековечена. Добыча, вырванная из рук сатаны, умерший праведник будет вновь жить. Явное свидетельство о воскресении Моисея было дано во время преображения Христа. Моисей появился на горе вместе с пророком Илией, который был вознесен, не увидев смерти. Моисей и Илия даже беседовали с Иисусом. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Здесь, несомненно, говорится о телесном явлении Моисея. Это доказательство грядущей победы Христа над грехом и смертью. Иисусу явились Моисей и Илия, а не их духи, ведь Илия не умер. Моисей не смог войти в земной Ханаан, однако был взят в небесный. Как этот факт подтверждает истину о том, что Бог, действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем?
Понедельник, 24 октября. Два случая из Ветхого Завета. Прочитайте третью книгу Царств, 17 глава, с 8 по 24 текст.
«И было к Илии слово Господне: иди в Сарепту, что около Сидона, и поселись там. Я велел там одной вдове заботиться о твоем пропитании. Он отправился в Сарепту и при входе в город увидел вдову, собиравшую хворост. Он обратился к ней с просьбой: принеси мне в кувшине немного воды. Она отправилась за водой, но он опять обратился к ней с просьбой: а еще принеси мне немного хлеба. Она ответила: жив Господь, Бог твой, нет у меня хлеба ни крошки. Есть пригоршня муки в катке и немного масла в кувшине. Набрала я пару вязанок хвороста, пойду испеку хлеба себе и сыну. Съедим это, а дальше голодная смерть. Илия сказал ей: не бойся, иди и делай, что собиралась, но сначала испеки маленькую лепешку для меня и принеси сюда, а потом приготовишь себе и сыну. Вот что говорит Господь Бог Израиля: не закончится мука в катке и не иссякнет масло в кувшине, пока не пошлет Господь дождь на землю. Она пошла и сделала, как сказал Илия. И с того дня было еды в доме, сколько нужно для нее, для Илии и для всех ее домочадцев. Мука в катке не заканчивалась, и масло в кувшине не иссякало по слову Господню, которое он возвестил через Илию. Спустя некоторое время заболел сын той женщины, хозяйки дома. Болезнь его усиливалась, и он перестал дышать. Тогда она сказала Илии: «Какое тебе до меня дело, человек Божий? Ты, видно, пришел напомнить мне о моей вине и умертвить моего сына?» Он ответил: «Дай мне твоего сына». Он взял его у нее с коленей, поднялся в верхнюю комнату, где жил, и положил на свою постель. И возвал он Господу: «Господи, Боже мой, неужели и вдове, у которой я живу, ты причинил горе, умертвив ее сына?» Трижды простирался он над телом ребенка и взывал при этом Господу: «Прошу тебя, Господи, Боже мой, верни дыхание жизни в тело ребенка». Господь услышал молитву Илии, и ребенок задышал и ожил. Взяв ребенка, Илия спустился с ним из верхней комнаты дома и отдал его матери со словами: «Смотри, твой сын жив». И ответила Илии женщина: «Теперь я знаю, что ты человек Божий, и в твоих устах поистине слово Господне».
Четвертая книга Царств, 4 глава, с 18 по 37 текст.
Ребенок подрос. Однажды во время жатвы он был на поле с отцом, и вдруг стал жаловаться ему: голова моя болит». Отец велел слуге отнести его к матери. Тот взял его и отнес к матери. Ребенок просидел у нее на коленях до полудня, а потом умер. Тогда она поднялась наверх, положила ребенка на постель человека Божьего, закрыла дверь и вышла. Позвав мужа, она сказала: «Отправь со мной одного из слуг и дай ослицу. Я поеду к человеку Божьему и скоро вернусь». «Что это ты собралась к нему?» — спросил он. «Сегодня не новолуние и не суббота». А она отвечала: «Не тревожься». Оседлав ослицу, она велела слуге: «Погоняй немедли, пока не велю остановиться». Так она доехала до горы Кармил, где был человек Божий. Увидев ее издали, человек Божий сказал своему слуге Гиезию: «Эта женщина из Шунема. Поспеши ей навстречу, расспроси, все ли у нее благополучно и здоровы ли ее муж и ребенок». Та ответила: «Да, все благополучно». А поднявшись к человеку Божьему на гору, она пала ниц к его ногам. Гиези подошел отстранить ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, у нее горе, а Господь скрыл это от меня, не поведал мне». «Разве просила я у тебя, владыка мой, сына?» — сказала она ему. «Разве не просила я не обманывать меня?» «Соберись, возьми мой посох и ступай», — велел он Гиезию. «Кого не встретишь, не приветствуй и на приветствие не отвечай. И возложи мой посох на лицо ребенка». Мать мальчика сказала Елисею: «Господом клянусь и жизнью твоей, не отступлюсь от тебя». Тогда он сам встал и пошел с ней. Гиезий отправился впереди них. Он возложил посох на лицо ребенка, но в ответ не услышал ни звука. Ничего. Тогда он вернулся к Елисею и передал ему. Мальчик так и не пробудился. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собой дверь и стал молиться Господу. Он лег поверх мальчика, прижался губами к его губам, глазами к его глазам, ладонями к его ладоням. Так он припал к ребенку, и в теле его затеплилась жизнь. Елисей поднялся, немного походил по дому, а потом вернулся и снова припал к его телу. И мальчик чихнул, и чихал 7 раз, а потом открыл глаза. Тогда Елисей, кликнув Гиезия, велел позвать шунамитянку. Тот позвал ее, она вошла, и Елисей сказал: «Возьми своего сына». Она подошла и пала ниц к его ногам, потом взяла сына и вышла.
Какие сходства и различия можно найти в этих двух воскрешениях? В послании к Евреям 11 главе мы читаем, что верой жены получали умерших своих воскресшими. Именно это произошло в тех случаях воскресения из мертвых, которые описаны в указанных выше текстах. Первый случай воскресения произошел во время великого отступничества в Израиле, случившегося под влиянием царя Ахава и его языческой жены Иезавели. Когда длительная засуха опустошала землю, Бог повелел Илии пойти в Сарепту, город за пределами Израиля. Там он встретил бедную финикийскую вдову, которая собиралась приготовить последнюю скудную еду для себя и своего сына, а затем умереть. Но их жизнь была спасена благодаря чуду. Мука и масло не истощались до окончания засухи. Через некоторое время сын вдовы заболел и умер. В отчаянии мать обратилась к Илии, и он возвал Господу. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Второе воскресенье. Второе воскресенье произошло в Санаме, небольшой деревне к югу от горы Гильбоа. Елисей помог бедной вдове выплатить долги, чудом наполнив множество сосудов маслом. Позже в Санаме он встретил известную замужнюю женщину, у которой не было детей. Пророк сказал ей, что у нее будет сын, и все случилось, как и было предсказано. Ребенок вырос и был здоров, но однажды заболел и умер. Женщина-санамитянка пошла на гору Кармил и попросила Елисея пойти с ней к умершему сыну. Елисей ревностно молился Господу, и, наконец, ребенок ожил. У этих женщин было разное происхождение, но одна и та же спасительная вера. Финикийская вдова приютила пророка Илию в чрезвычайно трудное время, когда для него не было безопасного места в Израиле. Женщина-санамитянка и ее муж построили специальную комнату, где пророк Елисей мог остановиться, проходя через их город. Когда двое детей умерли, их верные матери обратились к Божьим пророкам и с радостью увидели, как их дети ожили. Это прекрасные истории, но сколько похожих случаев не закончились столь же чудесно? Что этот печальный факт говорит нам о том, насколько важным для нашей веры является воскресение, обещанное в конце времен?
Вторник, 25 октября. Сын вдовы из Наина. Библия сообщает, что Иисус ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Все Евангелия рассказывают об Иисусе, служившем нуждающимся и страдающим душам. Именно поэтому многие евреи поверили, что Иисус был обещанным Мессией. Были селения, где ни в одном доме не слышался стон больных, ибо Он, проходя через них, исцелил всех страждающих. Дела Иисуса были доказательством Его божественного помазания. Все деяния Его жизни отмечены любовью, милосердием и состраданием. Ибо всем сердцем Своим Он сочувствовал нам человеческим. Спаситель принял человеческую природу, чтобы войти в нужды людские. Самые бедные и простые люди не боялись подходить к Нему. Маленькие дети льнули к Нему. Они любили сидеть у Него на коленях и вглядываться в Его задумчивые, светящиеся любовью глаза. Прочитайте Евангелие от Луки, 7 главу, с 11 по 17 тексты.
Вскоре после того Иисус в сопровождении Своих учеников и большой толпы народа отправился в город, называемый Наин. В то время, когда Он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери-вдовы. И много народа, жителей места того, шло вместе с ней. Когда Господь увидел эту женщину, ее горе глубоко тронуло его. «Не плачь», — сказал Он ей. Он прошел вперед и прикоснулся к гробу, и те, кто нес гроб, остановились. Тогда Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Умерший сел и начал говорить, и Иисус вернул его матери. Все были охвачены благоговейным страхом и славили Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они, — «Бог позаботился о народе своем». И такая молва о нем распространилась по всей Иудее и ее окрестностям.
В чем состоит важное отличие между этим воскресением и упомянутым выше? Во время своего служения в Галилее Иисус исцелял больных и изгонял демонов. Однажды Он и Его последователи приблизились к воротам Наина, через которые проходила похоронная процессия. В открытом гробу лежал единственный сын безутешно плачущей вдовы. Полный сострадания к скорбящей матери, Иисус сказал ей: «Не плачь». Затем, повернувшись к умершему, приказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Присутствие Иисуса полностью изменило весь ход вещей, и многие люди, свидетели этого чуда, поняли не только то, что произошло нечто сверхъестественное, но и то, что среди них был некто особенный. Они называли его великим пророком. И финикийская вдова, и женщина-сынамитянка просили помощи у Илии и Елисея. Но вдове из Наина помог сам Христос, хотя она даже не просила об этом. Это означает, что Бог заботится о нас, даже когда мы не можем или чувствуем себя недостойными просить Его о помощи. Иисус увидел проблему и решил ее, что было свойственно Ему на протяжении всего служения. Прочитайте послание Иакова, 1 главу, 27 текст.
«Заботиться о сиротах и вдовах, в нужде пребывающих, ограждать себя от скверны мира сего — вот что значит быть действительно благочестивым, чистым и непорочным пред Богом Отцом нашим».
Истинная религия предполагает заботу о сиротах и вдовах. Как мы можем сегодня послужить тем, кто страдает рядом с нами?
Среда, 26 октября. дочь Иаира. Воскресения, совершенные Иисусом до Его смерти и воскресения, не ограничивались какой-либо конкретной этнической группой или социальным классом. Моисей был величайшим лидером народа Божьего из когда-либо существовавших. А бедная финикийская вдова не была израильтянкой. Женщина-санамитянка занимала видное место в своей общине, но также не была еврейкой. Вдова из Наина имела единственного сына, от которого зависела. Но Иаир был начальником синагоги, вероятно, в Капернауме. Независимо от своего происхождения и социального статуса, все они были благословены животворной силой Бога. Прочитайте Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 по 24 текст и с 35 по 43 текст.
Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. За ними пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь», и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» — сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талита кум», что в переводе значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла, было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел накормить.
Что мы можем узнать о смерти из слов Христа? Девица не умерла, но спит. 12-летняя дочь Иаира смертельно заболела. Поэтому он пришел к Иисусу и умолял его прийти к нему домой и возложить на нее свои исцеляющие руки. Но прежде чем они смогли добраться туда, кто-то уже принес печальное известие: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Тогда Иисус сказал скорбящему отцу: «Не бойся, только веруй». Фактически теперь все, что мог сделать отец, это полностью довериться Иисусу. Подойдя к дому, Иисус сказал собравшимся: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Присутствующие посмеялись над ним, ведь первое, они знали, что девочка мертва. Второе, они не понимали значения его слов. Утешительная метафора, с помощью которой Христос изображал смерть как сон, кажется, была его излюбленным способом описать это переживание. Смерть — это сон, но это глубокий сон, от которого только великий жизнедатель может разбудить. Потому что только он один имеет ключи смерти. После воскресения этой девочки свидетели произошедшего пришли в великое изумление. Неудивительно, ведь они считали смерть окончательной, абсолютной и необратимой. Увидеть что-то подобное собственными глазами — это, несомненно, удивительный, преображающий жизнь опыт. Слова Иисуса «Не бойся, только веруй» значимы и для нас сегодня. Как можно научиться не бояться и верить даже в отчаянных ситуациях?
Четверг, 27 октября. Лазарь. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 11 главу, с 1 по 44 тексты.
В деревне Вифания, где жили Мария и ее сестра Марфа, был болен один человек, звали его Лазарь. Это была та самая Мария, которая впоследствии умастила Господа благовонным маслом и вытерла ноги его волосами своими. Тяжело заболевший Лазарь был брат этой Марии. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи, тот, кого любишь ты, болен». Услышав о том, Иисус сказал: «Не к смерти эта болезнь, но к славе Божьей. Через болезнь эту прославит Бог Сына Своего». Потому, хоть и любил Иисус Марфу, сестру ее и Лазаря, он все же целых два дня оставался там, где его застало известие о болезни Лазаря. Потом, однако, позвал он учеников: «Пойдемте снова в Иудею». «Рави», — удивились ученики, — «ведь только что хотели иудеи побить тебя камнями, а ты снова идешь туда?» Тогда Иисус сказал: «Не 12 ли часов длится день? Всякий может ходить днем, не спотыкаясь. При свете этого мира он видит, что у него на пути. А ночью кто ходит, спотыкается, потому что нет у него света». Потом он добавил: «Наш друг Лазарь уснул, но я пойду и разбужу его». «Господи», — ответили ученики, — «если он уснул, значит, поправится». Иисус о смерти Лазаря сказал, а они подумали, что говорит он о сне обычном. Тогда прямо сказал им Иисус: «Лазарь умер. Думая о вас, радуюсь, что меня не было там. Теперь вы будете верить, но пойдемте же к нему». Фома по прозвищу Близнец сказал сотоварищам своим: «Пойдемте и мы с ним вместе, чтобы с ним и умереть». Когда Иисус пришел в Вифанию, он узнал, что Лазарь уже 4 дня как в гробнице. От Вифании до Иерусалима недалеко, всего около 3 километров. И многие иудеи из города пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их в горе. Как только Марфа услышала, что Иисус идет к ним, она тотчас пошла ему навстречу. Мария же осталась дома. «Господи», — сказала Марфа Иисусу, — «если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, о чем не попросишь ты его». «Воскреснет брат твой», — ответил ей Иисус. «Знаю, что воскреснет», — сказала она, — «в последний день при воскресении мертвых». Тогда сказал ей Иисус: «Я — воскресение и жизнь. Верующий в меня будет жить, даже если умрет он, и ни один из тех, кто действительно живет и верит в меня, никогда на самом деле не умрет. Веришь в это?» «Да, Господи», — ответила она ему, — «я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который должен был прийти в мир». После этого она пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав ей украдкой: «Учитель здесь и хочет видеть тебя». Услышав это, та быстро встала и пошла к нему. Иисус еще не вошел в селение, он оставался там, где его встретила Марфа. Иудеи, которые были в доме у Марии и пытались утешать ее, увидев, что она быстро встала и вышла, последовали за ней, полагая, что она пошла плакать к месту погребения ее брата. Придя туда, где был Иисус, и увидев его, Мария пала к ногам его и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат». При виде плачущей женщины и тех иудеев, что пришли и плакали вместе с ней, Иисус был глубоко взволнован и с тяжелым вздохом спросил: «Где похоронили вы его?» «Господи, иди и посмотри», — сказала она ему. Слезы навернулись на глаза Иисуса. «Смотрите, как любил он его», — заговорили иудеи. А некоторые недоумевали: «Неужели он, исцеливший слепого, не мог сделать так, чтобы и этот не умер?» Снова тяжело вздохнув, Иисус подошел к склепу. Это была пещера, вход в которую закрывал камень. «Уберите камень», — повелел Иисус. «Господи», — воспротивилась Марфа, сестра умершего, — «там тяжкий запах, ведь уже прошло 4 дня». Но Иисус остановил ее. «Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь величие дел Божьих?» Камень убрали, и Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Благодарю тебя, Отец, что услышал меня. Знаю, что ты всегда меня слышишь. Говорю же это ради людей, стоящих здесь, дабы уверовали они, что ты послал меня». Сказав это, он во весь голос воскликнул: «Лазарь, выходи!» И Лазарь, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами, с платком, закрывавшим лицо его, вышел из склепа. «Развяжите его», — сказал Иисус, — «пусть идет».
В каком смысле Иисус был прославлен болезнью и смертью Лазаря? Здесь Иисус также использует метафору сна, говоря о смерти. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Когда некоторые подумали, что он говорит о буквальном сне, Иисус прямо сказал, что он имеет в виду. Лазарь умер. Фактически, когда Иисус прибыл в Вифанию, Лазарь был мертв 4 дня. Его труп уже разлагался. К тому времени, когда тело разлагается настолько, что начинает издавать зловоние, уже нет никаких сомнений относительно смерти человека. Когда Иисус сказал Марфе «Воскреснет брат твой», она подтвердила свою веру в окончательное воскресение. Но Иисус заявил «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Далее Иисус добавил «Если будешь веровать, увидишь славу Божью». Марфа поверила и увидела славу Божью в воскресении своего брата. Библия сообщает, что жизнь была создана Словом Божьим, и по Его Слову жизнь может быть воссоздана, как в случае с Лазарем. После короткой молитвы Иисус повелел «Лазарь, выходи!». В тот же момент собравшиеся люди увидели животворную силу Бога. Ту же силу, которая создала наш мир и которая в конце эпохи призовет мертвых к жизни в воскресении. Воскресив Лазаря, Иисус доказал, что обладает силой, побеждающей смерть. Для нас, смертных существ, разве может быть более великое проявление Божьей славы? Прочитайте Евангелие от Иоанна, 11 главу, 25 и 26 тексты.
«Тогда сказал ей Иисус: Я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня будет жить, даже если умрет он, и ни один из тех, кто действительно живет и верит в Меня, никогда на самом деле не умрет. Веришь в это?»
В 25 стихе Иисус говорит о смерти верующих, а в следующем — о верующих, которые не умрут вовек. Какую истину изложил здесь Иисус? Почему знание того, что смерть — это бессознательный сон, так важно для понимания слов Христа, и почему Его слова даруют такую великую надежду нам, приговоренным к могиле существам?
Пятница, 28 октября. Для дальнейшего исследования. Христос обладает жизнью самобытной, незаимствованной и изначальной. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Божественность Христа — это гарантия вечной жизни верующего в Него. «Верующий в Меня, — сказал Иисус, — если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» В этих словах Христос имел в виду время Своего второго пришествия. Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые праведники будут взяты на небо, не увидев смерти. Чудо, которое готов был совершить Христос, воскресив Лазаря из мертвых, должно было знаменовать воскресение всех умерших праведников. Своим словом и делами Он заявил, что является Творцом воскресения. Тот, кто сам должен был вскоре умереть на кресте, сейчас стоял, имея ключи жизни и смерти. Победитель над смертью утверждал свое право и власть наделять вечной жизнью. Вопросы для обсуждения. Первый. Многие люди умерли во время пророческого служения Илии и Елисея, а также во время земного служения Христа. Лишь немногие были воскрешены. Подумайте обо всех мертвых, которые воскресали в далеком прошлом или воскреснут накануне Его второго пришествия. Существует ли между ними какая-нибудь разница? Второй. Многие писатели на протяжении веков писали о тщетности жизни, которая всегда заканчивается смертью. Мы все умираем наряду с другими живыми существами — цыплятами, бобрами, устрицами и так далее. Однако люди в некотором смысле находятся в худшем положении, чем животные, поскольку знают, что умрут. Животные этого не осознают. Почему же тогда для нас так важно обетование воскресения? Третий. Если полагать, что душа бессмертна и что мертвые, особенно мертвые праведники, после смерти продолжают жить на небесах, то какая необходимость воскресения в конце времен? Четвертый. О живом человеке можно сказать, если спросят, здесь ли он. Да, но он спит.
Но о мертвом на тот же вопрос нельзя ответить утвердительно. Что это говорит нам о природе смерти? –